Это были новости часа. Их представила Любовь Баматова. В Москве 16:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Итоги поездки в Индию и Пакистан государственного секретаря США Кондолизы Райс. Последние новости с судебного процесса по делу об убийстве Анны Политковской. Согласно проведенному исследованию, более 40% омских компаний планируют увольнение сотрудников в связи с финансовым кризисом. Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, государственный секретарь США Кондолиза Райс сегодня прибыла в Пакистан с необъявленным визитом. Она заявила, что руководство Пакистана готово помочь Индии расследовать обстоятельства теракта в городе Мумбаи, в результате которого погибли более 170 человек. Главной целью срочного незапланированного визита Кондолиза Райс в Индию и Пакистан было снизить напряженность в индопакистанских отношениях, возникшую после терактов в Мумбаи. Об итогах визита госсекретаря США в Дели рассказывает наш корреспондент Ян Рунов.
О серьезности намерений Соединенных Штатов как можно скорее ослабить напряженность между Индией и Пакистаном, обладающими ядерным оружием, говорит тот факт, что параллельно с переговорами Кондолизы Райс в Дели председатель Объединенного Совета начальников штабов Соединенных Штатов адмирал Майк Мюллен вел переговоры с пакистанским руководством в Исламабаде. Кондолиза Райс пыталась вести переговоры с позиции сбалансированного отношения Соединенных Штатов с обоими государствами. Она заявила, что ожидает от Пакистана сотрудничества с Индией ради предотвращения подобных террористических атак в будущем, а от Индии ожидает взвешенной реакции, которая не приведет к нежелательным последствиям. Я сказала, что Пакистану следует принять срочные и результативные меры и полностью и открыто сотрудничать с Индией. Это мы довели и будем продолжать доводить до сведения Пакистана. Кондолиза Райс сообщила, что пакистанские власти заверили ее в готовности сотрудничать с Индией в поисках организаторов терактов. Вот как расценивает результаты переговоров Вашингтона с Дели и Исламабадом американский политолог Джон Керри. «Я полагаю, что оба, и Индия, и Пакистан в равной степени не хотят новой войны. Несмотря на продолжающуюся обоюдную враждебность, они очень прислушиваются к мнению Соединенных Штатов, ибо нуждаются в американском посредничестве и в американской помощи. Думаю, Кондолизе Райс и Майку Мюллену удалось предотвратить военный конфликт. Это положительный итог переговоров. Чего не удалось добиться в полной мере, так это сотрудничество Пакистана с Индией в поисках и наказании организаторов теракта. Пакистан отклонил требование Индии выдать 20 человек, разыскиваемых индийским правосудием. По словам президента Пакистана, обвинение против этих людей будет рассматривать пакистанский суд. Он также сначала заявил, что направит в Индию для участия в расследовании терактов группу пакистанских военных экспертов, но через день поменял свое мнение. Видимо, военные сказали президенту, что не хотят сотрудничать с Индией. Избранный президент Обама сказал, что наибольшей угрозой сейчас является ситуация в Афганистане, но я думаю, в Пакистане. Руководство Индии заверило госсекретаря, что в ответ на теракты индийские войска не будут направлены к границе с Пакистаном. Вместо этого Индия намерена мобилизовать глобальное давление на Пакистан с требованием решительных действий против исламских боевиков. Если же Индия пойдет по пути применения силы, это, по мнению американских экспертов, будет выгодно военным кругам Пакистана и на пользу Аль-Каиде и Талибану. Не исключено, что именно эту цель, провоцирование военного конфликта между Пакистаном и Индией преследовали организаторы терактов. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сегодня же начинается официальный визит в Индию президента России Дмитрия Медведева, который заявил в интервью индийским средствам массовой информации о том, что Москва готова в полном объеме оказать Дели помощь в борьбе с международным терроризмом. Эксперты ожидают, что Медведев также попытается наладить отношения Индии с Пакистаном. Насколько возможен успех на этом направлении и что сейчас могут и Россия, и США сделать для нормализации обстановки в регионе и нормализации отношений Дели и Исламабада? Мой коллега Александр Гостев задал этот и другие вопросы доктору исторических наук, специалисту по Южной Азии и индопакистанским отношениям Андрею Володину.
Реальных возможностей изменить кардинальное отношение между двумя странами нет. Это за пределами их влияния, поскольку здесь действует объективный фактор. Индия чувствует, что ее, как минимум, береговая оборона оказалась недостаточно эффективной. Недостаточно эффективной оказались и средства поддержания порядка в таком крупнейшем мегаполисе страны, как Бомбей, Мумбаи. И, естественно, вот это деятельность на границе с Пакистаном призвана продемонстрировать индийскому народу, что индийцы готовы наказать Пакистан. Со своей стороны, Пакистан не может контролировать на своей территории те организации, которые числятся среди организаторов теракта в Бомбее, поскольку, с моей точки зрения, эти организации входят в горизонтальную сеть Аль-Каиды, об этом свидетельствует и финансирование, которое было проведено, потому что вы сами понимаете, что такой террористический акт, системный, комплексный, требует больших затрат. И, с другой стороны, я уже об этом неоднократно говорил, в Пакистане отсутствует ведущая социально-политическая сила, которая раньше были армия и бюрократия. Армия сейчас в достаточной степени деморализована. Сила, которая могла бы полностью контролировать положение в Пакистане. Если начнется какое-то подобие военных действий, Пакистан будет вынужден стягивать значительное число своих войск на свою восточную границу или на западную границу Индии, а это ослабит западный фланг, фланг Афганистана, в чем не заинтересованы ни пакистанские руководители, ни тем более Соединенные Штаты Америки. Поэтому мы можем думать только о том, чтобы ситуация не ухудшилась.
Москва и Вашингтон продолжают бороться за влияние в регионе. У кого этого влияния окажется больше?
Это влияние будет в известном смысле сбалансировано, потому что в Индии далеко не все обрадованы перспективой такого резкого сближения с Соединенными Штатами Америки. Тем более, что у Индии есть еще такой северный сосед, как Китай, и многие индийцы прекрасно понимают, что Соединенные Штаты Америки переживают не лучший период своей истории. Это с одной стороны. С другой стороны, Китай находится слишком близко. И здесь взаимодействие в трехстороннем формате России, Индии, Китай, каким бы ущербным оно сейчас не казалось, может сыграть свою положительную роль для Индии. Я думаю, что и Соединенные Штаты будут стремиться усилить свое влияние и в Индии, и в Пакистане. То же самое будет делать и Россия. Я думаю, что за визитом Медведева последуют какие-то шаги и в направлении улучшения отношений с Пакистаном.
США постоянно заявляют, что их первоочередная задача – это борьба с международным терроризмом. Вот после теракта в Мумбаи Вашингтон может добиться большего успеха дипломатического, либо даже военного, о чем тоже идет речь, в Пакистане, либо в Индии, где тоже сейчас существует теперь, как мы поняли, опасность крупных терактов международного масштаба.
Возможности Вашингтона, как и любой другой страны в таких больших странах, как Пакистан и тем более Индия, в достаточной степени ограничены. У Вашингтона есть свои дела и в Ираке, и в Афганистане, и воевать на нескольких фронтах, естественно, Вашингтон не может.
Это был доктор исторических наук, специалист по Южной Азии и индо-пакистанским отношениям Андрей Володин. Вопросы ему задавал мой коллега Александр Гостев. В Москве 16:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге группа людей в масках проводит обыск в офисе правозащитного центра «Мемориал». Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». Премьер-министр России Владимир Путин более 3 часов отвечал сегодня в прямом эфире на вопросы россиян. Путин ответил на 72 вопроса, которые касались в основном влияния глобального экономического кризиса на Россию, курса рубля, повышения пенсий, военной реформы, безработицы, а также пробок на дорогах и преимуществ и недостатков единого государственного экзамена. Обвиняемый в причастности к убийству журналистки Анны Политковской собирал о ней информацию. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» со ссылкой на адвоката семьи убитой. В иракском городе Аль-Фалуджа по меньшей мере 10 человек убиты, десятки ранены. При 2 терактах смертники взорвали заминированные грузовики около 2 полицейских участков. На юго-востоке Афганистана в городе Хост по меньшей мере 2 человека погибли в результате 2 террористических актов. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19:00 время гостей, в 20:00 вы услышите итоговый выпуск «Времени свободы», в 21:00 радиожурнал «Поверх барьеров», как всегда по четвергам «Российский час» с Мариной Тимашевой, и в 22:00 в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». Ну, а мы продолжаем информационные часы программы «Время свободы». Я приветствую в студии своего коллегу, обозревателя Андрея Бабицкого, сегодня подготовившего для нас обзор публикаций в европейской прессе. Андрей, здравствуйте. Итак, с какой темы начнете сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Ну вот как раз сейчас шла речь о терроризме. А терроризм имеет очень серьезные перспективы. Об этом сегодня пишет Guardian, UN, Макасгилл. Опубликованные вчера данные расследования американского конгресса содержат предупреждение, что террористы могут осуществить атаку с использованием биологического или ядерного оружия в течение 5 лет. В расследовании, продолжавшемся 6 месяцев, Пакистан называют одним из наиболее вероятных источников опасности. Целью атаки могут стать США либо любое другое государство. Если мировое сообщество не предпримет решительных и срочных действий, то с большой долей вероятности к концу 2013 года произойдет теракт с использованием оружия массового поражения. Террористам будет проще достать и применить биологическое оружие, чем ядерное, отмечается в докладе. Авторы доклада ссылаются как на отсутствие безопасности в биологических лабораториях США, так и на степень охраны российских арсеналов ядерного оружия. Джордж Буш отметил, что в докладе говорится о величайшей реальной угрозе интересам США. Будущую администрацию Обамы также ознакомили с положениями доклада. Помимо угрозы, исходящей от негосударственных групп боевиков, комиссия выразила опасения по поводу угрозы распространения ядерных вооружений в таких странах, как Иран. Пакистан был назван одной из зон наибольшей опасности как на государственном уровне, так и на уровне независимых группировок.
Что еще показалось вам интересным, Андрей?
Российская тема об отъезде продолжающейся эмиграции из России. Франкфуртер Роншау, Виктор Функ. Когда в России заходит речь о сценариях кризиса, сразу называется снижающимися резкими темпами цены на нефть и газ, поскольку государственный бюджет всецело зависит от доходов сырьевого экспорта. Но с момента развала СССР наблюдается затяжной кризис другого рода. Сотни тысяч граждан уезжают из страны. По оценкам «Новой газеты», только за последние 5 лет страну покинули более 400 тысяч граждан. По мнению экономиста Михаила Делягина, речь идет о тихом исходе, поскольку официальная статистика данных не дает. Информацию можно получить только в тех странах, в которые уезжают россияне. В период с 2003 по 2008 годы в США въехали около 86 тысяч, в Германию 53 тысячи человек. Долгое время основной целью россиян был Израиль. С 1990 по 2000 годы туда уехало более 1 миллиона российских евреев и членов их семей. 39% выехавших за последние 5 лет – люди с высшим образованием, в том числе и ведущие ученые, которые сегодня занимаются научной деятельностью в США, Финляндии, Швеции или Австралии. Среди основных причин эмиграции – поиск работы и желание вести образ жизни в соответствии с своими представлениями. Кремль отдает себе отчет о том, что теряет потенциал. До 2012 года российские власти планируют привлечь в страну более 300 тысяч новых граждан из бывших советских республик, обязуясь взять на себя затраты в связи с переездом, поиском жилья и предоставляя выгодные кредиты.
Андрей, у вас есть еще время представить последнюю тему?
Ну вот Guardian сегодня пишет о том, что действительно страх пахнет. Запах страха – один из самых ужасных клише бульварной литературы. Однако, как утверждают ученые, им удалось доказать его реальность. Оказывается, люди могут на подсознательном уровне определять состояние страха или стресса у других, обоняя химические феромоны, выделяемые с потом. Так утверждают исследователи, которые провели исследование подмышечного секрета напуганных парашютистов. Команда исследователей установила, что запах страха вызывает усиленную реакцию в тех участках мозга, которые связаны с эмоциями страха. Исследование предполагает, что, как и многие животные, люди способны определять и подсознательно реагировать на феромоны, выделяемые другими людьми.
Очень интересно. Интересно, проводились эти исследования до, во время или после прыжка. Спасибо, Андрей. Андрей Бабицкий подготовил и представил сегодняшний обзор публикаций в европейской прессе. Продолжаем программу «Время свободы». В Москве 16 часов 21 минута. И, как всегда, в последние дни мы знакомим вас с последними новостями с процесса, судебного процесса по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. На процессе работает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова.
Весь день журналисты могли только догадываться о том, что происходит за дверями зала судебных заседаний, где рассматривается дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Журналистов попросили покинуть слушание, поскольку государственные обвинители заявили ходатайство о закрытии процесса ввиду того, что сегодня намерены представить доказательства, которые содержат государственную и иные охраняемые законом тайны. Впрочем, это не стало сюрпризом. Еще в начале судебного следствия, когда решался вопрос о том, в каком режиме проводить слушание, председательствующий Евгений Зубов дал понять журналистам, что открытой останется только часть, не содержащая секретных материалов. После того, как слушания закончились, адвокаты сообщили, что в отсутствии прессы в суде были допрошены два свидетеля. При этом, по словам Мурада Мусаева, обсуждались личности и события, которые не имеют отношения ни к подсудимым, ни к убийству Анны Политковской.
Мы сейчас прекрасно понимаем, какую тактику избрало государственное обвинение. Это компрометировать наших подзащитных, представляя материалы, никакого отношения к убийству Политковской не имеющие.
Например?
Характеризующие данные на их родственников. Причем иногда даже не близких, а всяких там дядей, родных и двоюродных. Какие-то там придуманные взаимоотношения со всякими там спецслужбами и так далее. То есть мы в который уже раз говорим им: господа, ну давайте говорить про предъявленное обвинение. Давайте говорить о том, кто какое действие из них совершил, по вашему мнению. Каков предмет обсуждения? Обсуждаем ли мы наших подзащитных или каких-то лиц, которые находятся за 2000 километров отсюда?
А закрытым процесс сделали из-за допроса человека, который, по словам адвоката Павла Рягузова Валерия Черникова, попадает под действие программы по защите свидетелей. В свою очередь, адвокат семьи Политковской Анна Ставицкая сообщила журналистам, что секретный свидетель рассказал, как подсудимый Хаджикурбанов, которого следствие считает организатором убийства, говорил ему о намерении следить за журналисткой.
Было сформулировано так, что он хочет работать в Политковской. И также был допрошен Рягузов. Но, к сожалению, мы не можем говорить то, что он говорил, потому как те сведения, которые имеются в деле, на них стоит гриф «секретно». Несмотря на то, что очень хочется рассказать, что, собственно говоря, пояснял этот человек в процессе.
По словам Анны Ставицкой, в четверг присяжных ознакомили лишь с частью секретных материалов дела. Однако ожидается, что завтра слушание продолжится уже в открытом режиме. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16 часов 24 минуты. Нашу программу продолжит региональная тема. Вновь о финансовом и экономическом кризисе в России. Около 40% омских работодателей планируют увольнение своих работников в связи с кризисом. Таковы данные опроса, проведенные в ноябре исследовательским центром «Анкор». Стоит отметить, что в опросе принимали участие представители не только омских фирм, но и более 300 фирм крупнейших городов России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вячеслав Суриков.
Представители омских кадровых агентств в целом подтверждают данные опроса центра «Анкор». По их словам, он вполне соотносится с реальной ситуацией. Например, поток соискателей в последние месяцы в омские агентства увеличился на 50%. Количество вакансий при этом резко сократилось. Говорит Полина Трубица, директор омского кадрового агентства «Инфра».
В целом, около 70% опрошенных сказали, что да, сокращение есть персонала, но в основном это рядовой персонал, либо бэк-офис, да, то есть это офисные сотрудники, либо это службы с дублирующимися функциями. То есть ключевых сотрудников, профессионалов не сокращают. То есть их, наоборот, пытаются удержать. Плюс в ряде компаний есть такая негативная тенденция – это задержка заработных плат. Это в основном строительные компании, торговые компании, которые живут за счет кредитования. В принципе, есть общая такая тенденция, это, не могу сказать, что паника, но настороженность со стороны соискателей, то есть мы это замечаем последний месяц в Омске, когда люди идут и нуждаются, прежде всего, в психологической помощи, то есть чтобы их выслушали, помогли, и у них формируется постепенно надобность переобучения. То, что было в 98-м году, да, когда был тот кризис, да, то есть сейчас как мы ощущаем, что ситуация схожая, потому что люди, там, банковские служащие, финансисты, они становятся не очень нужны рынку, и поэтому им необходимо пройти переобучение.
К числу наиболее уязвимых профессий в первую очередь можно отнести строителей. Значительная часть омских строительных проектов заморожена до лучших времен. Тем не менее, как утверждают чиновники, пока безработицы в строительной сфере не наблюдается. Министр строительства Омской области Валерий Бойко предполагает, что благополучную статистику удается сохранить благодаря гастарбайтерам.
Приостановили уже третий месяц, да, стройка активно вот не ведется. Уже бы должны быть симптомы, но пока вот этих два месяца нет. Понятно, что на сегодня нет увольнения, и это хорошо, что возможно где-то в административные отпуска. Как раз вот сезон подошел, отпущенные люди. Пока что мы не прогнозируем. И у нас довольно значительное количество людей, которые работали на стройке, это все-таки это в том числе иностранная рабочая сила. И, возможно, они у нас вот выпали, уехали, и вроде бы как и нет вопросов. Хотя я допускаю, что это будет. И мы на сегодня, конечно же, вот на сегодня какого-то рецепта одного у нас его пока нет.
Александр Тарасов, генеральный директор строительной фирмы «Полет ЭК», утверждает, что ему пока не приходилось увольнять своих сотрудников. Тем не менее, сокращение объемов строительных работ происходит. Но в этом он видит в большей степени проблему для региона, чем для собственной фирмы. Его личное антикризисное решение заключается в поиске работы для своих сотрудников в других городах.
Но идут люди в другие регионы. Строители – это профессия, которая не позволяет быть на одном месте. Проблема в целом есть, что ее нужно и необходимо найти это решение.
Виктор Исерс возглавляет омскую телерадиокомпанию «Зодиак». Ему также не приходилось производить сокращение штатов. По его мнению, в кризис компания вошла максимально оптимизированной.
Я уверен, по крайней мере, за свой проект. И я уверен, что схема построения бизнеса, в основе которой уже лежала оптимизация, уже не было излишнего персонала, уже были оптимизированы затраты, что мы где-то, людям придется ужаться, или придется быть более эффективными, где-то людям придется больше работать, безусловно. Но мы пройдем кризис.
С точки зрения работодателей, на рынке труда происходит перераспределение кадров. Очень многие продолжают следить за высвобождающимися кандидатами и переманивают их к себе. Соискателям приходится не только снижать уровень зарплаты, но и соглашаться на дополнительное обучение. Полина Трубица называет сегодняшний рынок труда работодательским.
Будучи сама работодателем, это ощущаю, потому что на рынке появляется много опытных специалистов, кадровые агентства закрываются, особенно те, которые осуществляли поддержку строительных организаций, проектных, и мы можем выбирать за меньшие деньги лучших специалистов. То есть в этом плане нам ситуация нравится. Да? Но я вижу, что работодатели, которые следят за рынком труда, они также не прекращают набор сотрудников, а они именно пользуются этой ситуацией, особенно в Новосибирске, чтобы рассмотреть кандидатов с конкурентных компаний и привлечь их, может быть, воспользовавшись ситуацией.
По словам специалистов по подбору кадров, для омичей, не нашедших себе применения в родном городе, еще остается вариант поискать счастье в других крупных городах, где по-прежнему сохраняется ситуация так называемого кандидатского голода, или все-таки пройти переобучение. Например, среди профессий, которым предпочитают переобучаться потерявшие работу омские банковские служащие, особой популярностью пользуется специальность риск-менеджера. Это человек, умеющий принимать решения в ситуациях неопределенности и отсутствия информации. Вячеслав Суриков, Радио Свобода, Омск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодняшнее телеобщение Владимира Путина с народом будут обсуждать депутат Государственной Думы России от фракции «Справедливая Россия» Валерий Гартунг и заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Иваненко. Итак, время гостей на наших волнах в 19 часов, сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге группа людей в масках проводит обыск в офисе правозащитного центра «Мемориал», сообщает корреспондент «Радио Свобода». Премьер-министр России Владимир Путин более 3 часов отвечал в прямом эфире на вопросы россиян. Он ответил на 72 вопроса, которые касались прежде всего влияния глобального экономического кризиса на Россию. Обвиняемый в причастности к убийству журналистки Анны Политковской собирала не информацию. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» со ссылкой на адвоката семьи убитой Анну Ставицкую. Сегодняшнее заседание Московского окружного суда проходило в закрытом режиме по ходатайству обвинения, которое заявило о намерении огласить документы, содержащие государственную тайну. В иракском городе Аль-Фалуджа по меньшей мере 10 человек убиты, десятки ранены при двух терактах. Смертники взорвали заминированные грузовики около двух полицейских участков. Госсекретарь Пресс-секретарь США Кондолиза Райс заявила, что руководство Пакистана готово помочь в расследовании нападений в индийском городе Мумбай. Об этом Райс заявила, выступая в Исламабаде после переговоров с пакистанским руководством. На юго-востоке Афганистана в городе Хост по меньшей мере 2 человека убиты в результате взрывов. Также в среду на западе Афганистана были убиты 2 старейшин местных племен. В 3 крупнейших аэропортах Индии введен усиленный режим безопасности из-за угрозы терактов. По сообщениям СМИ, речь идет прежде всего о Дели и Бангалоре. Британский центральный банк, Банк Англии, снизил базовую процентную ставку до 2%. Это самый низкий за последние полвека показатель. Министр иностранных дел стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе проводят встречу в Хельсинки. Одна из центральных тем – российско-грузинский конфликт в августе этого года, который серьезно осложнил отношения между Россией и странами Запада. Эпизоды из жизни города. Такой подзаголовок носит фотовыставка «Москва советская и несоветская», подготовленная фондом «Московское время», рассказывает Лиля Пальвелева.
Очередной проект некоммерческой организации «Московское время» обречен на повышенный интерес публики. Кому не любопытно, бросив взгляд на снимок сегодняшней Москвы, с пристрастием вглядеться в висящую рядом фотографию этого же места 40, 50 и даже 80-летней давности, с тем, чтобы найти сходство и различия. Впрочем, организаторы выставки акцентируют внимание не только на застройке. Слово одному из авторов экспозиции, Гелю Земцову.
Мы снимали не только город как таковой, но и городские ситуации. Ну, например, вот 6 майские демонстрации, скажем, крестный ход современный. Вот у нас даже есть такие разделы выставки, как вот скамеечки. Там можно увидеть читающих людей в прежние времена и спящих в настоящее время. Мы старались избегать всякого официоза. Это выставка быта города. Ну, конечно, поневоле попадают сопоставления, которые наводят на размышления, но предоставляем каждому посетителю сделать выводы. Например, у нас есть довольно крупный раздел «Центральный парк культуры и отдыха». Он проектировался в 20-е годы как идеологический центр воспитания трудящихся. Там были лектории и огромные физкультурные площади, и поставили там древних греков из гипса сделанных. Прекрасные копии, кстати сказать. Но постепенно все это дело выродилось, и сейчас это просто аттракцион дорогостоящий. Можно найти определенные положительные стороны и в те времена, и в эти тоже. Но я думаю, что в среднем теперешние времена все-таки перевешивают.
Ценно, что при съемках стараются выбрать ту же точку и тот же ракурс, что и на старых фотографиях. Вместе с Гелием Земцовым подходим к одной из таких пар.
Вот это Сухаревская площадь, в те времена, когда еще ее не разогнали, рынок Сухаревский. Это снимок 26-го года. Сейчас вот площадь чистая, раньше здесь стояла Сухарева башня. Прекрасное сооружение было.
И ее видно, вот она осталась.
Да. До слез жалко. Сталин распорядился, и все тут.
Кто автор снимков?
Авторство снимков такое здесь двойное. Снимки советской Москвы осуществляли видные советские фотографы. Это целая когорта была.
Где вы брали вот эти классические работы?
А вот классические старые работы в наше распоряжение предоставило агентство «Фотосоюз», с которым мы давно и тесно сотрудничаем.
А современные работы?
А современные вот фотографы фонда «Московское время».
По материалам своих выставок в фонде обычно издают альбомы. Не исключено, что появится издание под названием «Москва советская и несоветская». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас выпуск новостей культуры. Его представит Александр Ильичевский.
Михаил Елизаров стал лауреатом российского букера. Международная концертная акция «Live Earth India» отменена. Джим Моррисон удостоился памятной доски. Гильдии киноактеров и сценаристов Голливуда объединяются. Москве вручена премия «Букер». Ее лауреатом стал Михаил Елизаров, автор романа «Библиотекарь». Лауреат студенческого букера Владимир Орлов с книгой «Камергерский переулок». По 50 тысяч рублей досталось номинантам премии. Это Владимир Шаров с книгой «Будьте как дети», Герман Садулаев с «Таблеткой», Илья Баишов с «Армадой», Галина Щекина с «Графоманкой» и Елена Некрасова с книгой «Щукинск и города». Международная концертная акция Life Earth India должна была пройти в Мумбаи 7 декабря. Она была задумана как часть всемирной акции Life Earth, которая призвана обратить внимание людей на проблему глобального потепления. В концерте должны были принять участие Роджер Уотерс, Бон Джови, а также местные музыканты и исполнители, в частности, Анушка Шанкар, дочь Рави Шанкара, и многочисленные звезды индийского кино. Но из-за террористического акта международная акция отменена. Музыканты американской группы Doors отметят 65-летие Джима Моррисона установкой мемориальной доски. Она расположится в том месте в баре Barney's Beanery в Лос-Анджелесе, на которое однажды при всех помочился музыкант. На церемонии 8 декабря музыканты The Doors, Рэй Манзарик и Робби Кригер подпишут всем желающим концертный диск Doors «Live at the Matrix». Профсоюзы сценаристов и киноактеров Голливуда решили дружить против продюсеров. Они возражают против того, что фильм выкладывается в сети без достаточных гонораров авторским коллективам. Последнюю новость комментирует Марина Тимашева.
Студии согласились платить актерам по $23 за каждый повторный интернет-эфир, но это намного меньше, чем оплата телепоказов. За них дают $700. Что касается сценаристов, те требуют начислять гонорары за демонстрацию в интернете картин, выпущенных после июля 1971 года. Студии соглашаются платить только за работы, сделанные после 13 февраля текущего года, и объясняют свою логику тем, что прибыль от сетевого показа существенно меньше, чем от телевидения. Пока в Америке актеры и сценаристы безуспешно выясняют отношения с продюсерами, музыканты Миланского театра «Ла Скала» пошли с руководством театра на мировую. Им удалось договориться о размерах заработной платы. Очередная забастовка, прежде назначенная на 7 декабря, не состоится. Вместо нее премьера Дона Карлоса Джузеппе Верди. Премьеру в этом году предположительно планируют посетить президент России Дмитрий Медведев, премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и президент Аргентины Кристина Киршнер. А теперь представьте себе российских музыкантов, планирующих забастовку на тот день, в который театр собрались посетить государственные мужи. Вот артисты Михайловского театра после серии конфликтов и отмены двух премьер отправили коллективное письмо Дмитрию Медведеву. Они жалуются на генерального директора Владимира Кехмана и просят вернуть театр в федеральное подчинение.
Это был комментарий Марины Тимашевой, а выпуск новостей культуры представил Александр Ильичевский.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Трансформация уличных фразеологизмов и языка российских СМИ за последние 15-20 лет, словосочетания уже далекие, но знакомые, и выражения новые, полностью меняющие смысл старых. Тема одного эссе в русском интернете, которому посвящен очередной выпуск нашей рубрики «Политика онлайн». У микрофона Александр Гостев.
Я знаю, кто сейчас громче и натужнее всех кричит о проклятых 90-х, когда Россия была втоптана в грязь, когда об нее вытирали ноги, когда была эпоха великого унижения великой России ужасным Западом. И так далее, и так далее. С этих слов начинается эссе литератора и публициста Льва Рубинштейна под заголовком «Клеветникам России», с которым можно познакомиться на сайте Грани.ру. Автор пишет, что знает, кто надрывается больше всех, кликушествуя о всемирном русофобском заговоре.
Это более или менее те же самые ребята, которые в самом начале лихих 90-х, то есть в годы своей пубертарной пассионарности, дружно ошивались около интуристовских гостиниц, выпрашивая у тех, кто не по-нашему одет, жвачку, сигареты Мальборо и авторучки Биг. Я помню их очень хорошо. Это они за пару-тройку зеленых фантиков были бы не прочь прокатить на закорках того или иного тупого америкоса по историческим местам родной столицы. Это они называли местные рубли деревянными и источали холопское презрение к окружавшему их бытовому ландшафту. Несчастных бабушек, продававших у метро белый хлеб, или немолодого кандидата наук с задрипанным портфелем в руке, они называли совком. Я тоже употреблял тогда это не очень элегантное слово, но я употреблял его как раз по отношению к ним.
Позже, пройдя сквозь «бездну унижений» в кавычках и окружив себя знаками и символами «престижа»,
то есть объектами западной материальной культуры, а факт существования какой-либо иной культуры всегда находился вне зоны их разумения, они дружно решили, продолжает Лев Рубинштейн, что все это было всегда, и что все это произведено на заводе имени В.В. Путина.
Наши униженные, оскорбленные предались сладостному коллективному галлюционированию. В их волшебных грезах творятся чудеса. Там леший бродит, там близится вожделенный кирдык Америки, там на неведомых дорожках хорошо виден закат Европы, там на Красной площади растут пальмы, на ветвях которых сидит русалка, а под ветвями все встают и встают с колен 33 богатыря под управлением национального лидера. Прерывать эти галлюцинации тем или иным бестактным призывом оглянуться вокруг себя нехорошо, негуманно. В этих случаях галлюцинирующий впадает в немотивированную ярость и назовет тебя врагом России.
Однако, иронически напоминает Лев Рубинштейн, в сказках человеческим языком умеют разговаривать не только звери, птицы и деревья, но и вещи.
Того и гляди, могут невзначай заговорить изба, печь, колодец. В наши дни все чаще слышны голоса то ментовской дубинки, то половой тряпки в углу солдатского сортира, то груды семечной шелухи на пороге окраинного барака. И все они говорят от лица и от имени России. А от чьего же еще? От своего, что ли? Но они-то и есть клеветники России. Они-то и есть русофобы с тупым упорством, пытающиеся создать образ России как страны злобных идиотов. А Россия, между тем, это не они. Россия — это я. Это моя страна. Я знаю это так же твердо, как и то, что дождь идет сверху, а не снизу. Что солнце встает на востоке, а садится на западе. Что Волга все еще впадает в Каспийское море. Что запах керосина, смешанный с запахом национал-патриотических подмышек, вовсе не называется духовностью. И что не бывает ни суверенной таблицы умножения, ни суверенного закона всемирного тяготения.
Я спросил Льва Рубинштейна, те, о ком он пишет. В те самые лихие 90-е отличались в первую очередь потрясающей безжалостной практичностью. Какой расчет, по его мнению, движет ими сегодня?
Большинство людей, даже очень практичных, некомфортно самим себя оценивать только с точки зрения собственной практичности. Им, конечно, нужна какая-то, как они это называют, позитивчик. Им нужна какая-то ведущая идея, которая оправдывает их такое достаточно шкурное существование. Потому что откровенно шкурных людей не так уж много, как не так уж много откровенных идеалистов. Они это смешивают. Я думаю, в каком-то смысле их вот это вот сейчас такое национал-патриотическое раздувание греет их душу каким-то образом. Потому что, конечно же, эту униженность они все равно ощущают, но путают свою частную униженность и свою готовность постоянно унизиться, а также как-то свойственно холопскому, так сказать, сословию унизить других с той же легкостью. Для них это, ну, такая путеводная звезда, скажем. Она очень удобная, она очень простая. Причем, чем она иррациональнее, тем она соблазнительнее. В конце концов, каждый человек исходит из соображений собственного душевного комфорта. Кому-то комфортно все время думать, анализировать и сопоставлять, а кому-то комфортно не думать, не сопоставлять и не анализировать. Я был неправ, не оговорившись в своей этой статье о том, что вот те люди, о которых я писал, это не есть форцовщики. Форцовщики совершенно другие люди. Форца это были люди, к которым я в целом неплохо относился и до сих пор неплохо отношусь. Вот. А это была именно такая подростковая шваль. Они болтались на Арбате, который тогда очень активизировался в те годы, и действительно около гостиниц, просто выпрашивали мелочи какие-то. Я, конечно, упростил эту схему, сказал, что это более-менее те же самые. Конечно, конечно, эти нынешние носители вот этой вот имперско-патриотической идеи, конечно, это не только они. Вот. Это люди другие. Но они как бы это, вот, скажем, самая такая глубинная социальная основа вот этого сознания.
Мнение литератора и публициста Льва Рубинштейна. «Клеветникам России». Сайт Грани.ру. Александр Гостев. «Политика онлайн».
В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге группа людей в масках блокировала офис правозащитного центра «Мемориал», сообщает корреспондент «Радио Свобода». Премьер-министр Владимир Путин сегодня в прямом телеэфире отвечал на вопросы россиян, но ответил на 72 вопроса, которые касались прежде всего экономического кризиса. Обвиняемый в причастности к убийству журналистки Анны Политковской собирал о ней информацию. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» со ссылкой на адвоката семьи убитой Анну Ставицкую. В иракском городе Эль-Фалуджа по меньшей мере 10 человек убиты, десятки ранены. При двух терактах смертники взорвали заминированные грузовики около двух полицейских участков. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что руководство Пакистана готово помочь Индии в расследовании нападений в индийском городе Мумбай. 3 крупнейших индийских аэропортах введен усиленный режим безопасности из-за информации об угрозе новых террористических актов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит «Экономическая панорама». Ее ведет Иван Трифилов.
Правительство России намерено выделить 300 миллиардов рублей на предоставление государственной гарантии по банковским кредитам реальному сектору экономики страны, заявил вице-премьер правительства, министр финансов Алексей Кудрин. Планируется, что эти бюджетные резервы будут дополнять залоги, под которые те или иные российские компании сегодня привлекают заемное финансирование. Таким образом, правительство, по сути, признало, что средства, которые в последнее время уже были направлены в банковскую систему для увеличения ликвидности, по-прежнему на экономику не работают. Говорит аналитик Альфа-банка Ольга Найденова.
Ну, в принципе, конечно, этого можно было ожидать, поскольку весьма вероятно сценарии, при которых существенно ухудшается качество кредитных портфелей, и банки достаточно серьезно ужесточают свой риск-менеджмент, и в этой связи, конечно, возникает нежелание выдавать кредиты определенным заемщикам. Поэтому, если правительство хочет стимулировать кредитование каких-то конкретных отраслей или каких-то конкретных предприятий, то, по всей вероятности, это один из немногих механизмов, которые может позволить довести те средства, которые выделяет государство и Центральный банк, до конкретных получателей кредитов.
Существующие проблемы признает и вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев.
К сожалению, ситуация такая, что тут нужно, конечно, дополнительные меры принимать правительству, в том числе действовать, включая инструменты гарантии, поручительств. Это достаточно рациональное действие, которое, как правило, в подобных ситуациях срабатывает. Проблема банков заключается в том, что, к сожалению, они тоже сейчас внимательно рассматривают потенциальных заемщиков и не везде видят заемщиков, которые могли бы и имеют возможность вернуть средства. Потому что ситуация ведь на реальную экономику сейчас, к сожалению, распространяется. И некую турбулентность уже финансовую испытывает далеко немалая часть нашей реальной экономики. И в этом тоже проблема. Поэтому здесь нужна ответственность как со стороны банка. Но если правительство в этом оказывает поддержку и солидарно действует в случае невозврата тех или иных кредитов, государство тем самым говорит о том, что мы готовы вот часть своей ответственности взять. Тут только нужно положительно отнестись.
Уже известно, что первые государственные гарантии по кредитам могут получить предприятия оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, как заявил газете «Ведомости» заместитель министра финансов Антон Силуанов, такая же помощь будет оказана автопроизводителям и авиаперевозчикам. Однако, по мнению экспертов, в стране есть и другие отрасли, нуждающиеся в поддержке государства. Ольга Найденова продолжает.
В первую очередь слышим о перекредитованности и о сложностях кредитных в секторах ритейла и в секторах частных состроительства, но также правительство рассматривает целый ряд других секторов, которым оно хочет обеспечить поддержку. На самом деле для меня было бы намного более интересно, как поддержка оказывается малому бизнесу и насколько деньги государства доходят до тех секторов, которые в наибольшей степени стимулируют частную инициативу. Однако вот мне кажется, что госгарантии, к сожалению, на эти явления вряд ли распространены.
Правительство планирует, что участвовать в таком кредитовании смогут только банки, контролируемые государством – Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ и Россельхозбанк. Вице-президент РСПП Александр Мурычев с этим не согласен.
Это право правительства, конечно, определять пул банков, через которые гарантии эти могут идти. Но я, например, считаю, что не надо ограничить только государственными банками. Надо ведь показывать примеры реального частно-государственного партнерства и привлекать крупные системные частные банки. А мы же строим рынок-то один, и главный критерий – это финансовая устойчивость, перспективность. А для этого я считаю, что нужно больше доверия на рынке.
Такого же мнения придерживается и аналитик Альфа-банка Ольга Найденова.
Конечно, хотелось бы, чтобы механизм предоставления гарантий был распространен не только на государственные, но и на целый ряд других банков, потому что госбанки по-любому окажутся в выигрыше от текущей ситуации. Они являются основными получателями государственных средств и в нынешней системе. И по большому счету все больше концентрация банковского сектора в руках государства — это, наверное, все-таки не самое позитивное явление. Если уже предоставлять такие механизмы, то мне казалось бы, что есть смысл это делать все-таки для более широкого круга банков.
Признавая необходимость предложенных правительством действий по финансовой поддержке реального сектора национальной экономики, эксперты говорят о явной их недостаточности. В связи с этим Российский союз промышленников и предпринимателей подготовил свой пакет инициатив, говорит вице-президент союза Александр Мурычев.
По нескольким направлениям нужно сейчас двигаться. Одно из них — это, наверное, нужно прямым образом кредитовать те системные, социально значимые, градообразующие корпорации и предприятия. Надо вычленить, надо понять, что это за перечень. И через уполномоченные банки под гарантии правительства начинать кредитовать эти предприятия. Второе направление могло бы быть через активную программу по субординированному кредитованию, то есть находить те предприятия, акционеры которых готовы дальше капитализировать собственные предприятия, тем самым правительству тоже в этом смысле солидарно действовать и входить в программы субординированного кредитования вместе с этими акционерами. Это второй путь. Вот и третий путь, наверное, правительство будет действовать, и мы это полностью поддерживаем, направление оказания поддержки корпорациям с госучастием через дальнейшую их капитализацию, то есть вхождение дополнительно в капитал через очередную эмиссию. То есть это наполнит предприятие живыми деньгами для нейтрализации вот этой проблемы доверия на рынке и пополнения капитала для целей, прежде всего, поддержки производства.
По словам Александра Мурычева, правительство получит эти предложения в ближайшие дни. Более того, он уверен, что реакция властей на них будет положительной.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трифилов. Завершает первый час нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Турции. «Дыши глубже, Алма, дыши глубже». Документальный фильм с таким названием недавно вышел на турецкие экраны в рамках социального проекта «Девочка-невеста», посвященного проблеме ранних браков. В рамках проекта, который финансируют местные власти и европейские организации, родители предупреждают о вреде и последствиях ранних браков их дочерей. О том, насколько эта проблема актуальна в современной Турции, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Низих Йылдырым, 17 лет, застрелилась в саду. Айнур Карабаш, 14 лет, повесилась. Ельфизия Унал, 13 лет, отравилась мышиным ядом. Длинный список девичьих имен. Так начинается документальный фильм «Дыши глубже, Алма, дыши глубже», где представлены реальные истории жизни турецких девочек-невест. В фильме почти нет слов, в основном короткие монологи, эмоции, движения, жесты. На экране крошечное свадебное платье и кукольные тапочки-балетки. «Дыши глубже, Алма, дыши глубже», подбадривает, одевая мать, свою 10-летнюю дочку-невесту. Девочка опускает голову, вздрагивают худенькие плечи, за шторкой нетерпеливо расхаживает взад-вперед усатый жених. Невесту собирают на Канги-Джи-Си, ночь хны, где по старинке ее руки помажут хной для будущей счастливой жизни. А она, как раскрашенная кукла, хлопает глазами и с застывшим выражением ужаса смотрит на этот мир. Рассказ Алмы, которой 13 лет. «Мне уже 13 лет. Я вышла замуж, потому что так приказал отец. Мой муж увез меня из деревни. Ему 62 года. Он подарил мне красивое платье и маме тоже. Я беременная. Скоро будет ребенок. В школу я никогда не ходила. Родители не пускали. Говорили, что в доме много работы». В Турции сегодня, согласно статистическим данным, более миллиона несовершеннолетних невест. На сельском востоке до сих пор сохранилась традиция выдавать замуж девочек в возрасте 10-12 лет. Турецкий семейный кодекс официально запрещает ранние браки, однако детей выдают замуж местные имамы в мечетях. Заключив религиозный брак, после свадьбы девочка превращается в настоящую рабыню. Ее могут выкинуть на улицу, лишить при разводе алиментов. Государство не признает законность мусульманского брака, но идет на уступки мусульманским традициям. Чтобы узаконить всех родившихся от мусульманского брака детей, раз в несколько лет собирается турецкий парламент и принимает закон, объявляющий таких детей законорожденными. По словам юриста Фюсун Айраклы, сельский судья всегда даст разрешение на брак, если родители девочки приведут убедительные доводы. Со времен создания республики в Турции действует гражданский кодекс, который был создан по швейцарскому образцу. Он запрещен запрещает многоженство, уравнивает женщину с мужчиной, регулирует, исходя из европейского права, вопросы брака, развода, наследства, отношений, частной собственности. Однако, что касается возраста, то в кодекс не раз вносили поправки, постепенно снижая наименьший брачный возраст для женщин с 18 до 15 лет. Многие деревенские девочки бывают просватаны уже с 4-5 лет. Парадоксально, но дурнушкам по-своему больше везет. У невзрачной, да еще с каким-то видимым дефектом девочки, есть шанс избежать раннего брака и насладиться детством. Чтобы отвадить ненавистного жениха, самые отважные перед смотринами обезображивают себя, прокалывают нос и щеки, выбивают зубы. По словам психолога Айши Айнар, в горных деревнях на юго-востоке Турции новорожденная товар, который можно выгодно продать, получив довольно приличный колын. Несмотря на интернет и технологии, в Турции так и не смогли изменить сознание людей. Общество до сих пор живет по старинке. Более 60% женщин до сих пор спрашивают разрешение у мужа, чтобы выйти на улицу. Существует очень маленький круг образованных людей в богатых стамбульских районах, которые живут по другим законам. Большинство из них получили образование в Европе или долгое время жили за границей. Не понимая, что происходит, десятилетние матери во время беременности сходят с ума на фоне гормональной перестройки организма, от безысходности и отчаяния заканчивают жизнь самоубийством. Недавно популярная в Турции газета «Милиет» напечатала историю 13-летней Зейнеп из Эрзрума, которая повесилась в коридоре собственного дома, прожив 2 года в браке с престарелым вдовцом. Не в силах терпеть унижение, избиение и сексуальное насилие, которому постоянно подвергал ее законный супруг, она несколько раз пыталась отравиться. В предсмертной записке девочка обвинила отца и мать, силой заставивших ее принять предложение старика. Известная турецкая актриса Хюлия Авшар считает, что родителей за то, что они рано выдают замуж своих дочерей, следует подвергать уголовному преследованию. В Турции демократия, общество довольно открыто. Мы свободно обсуждаем наши проблемы. Правящая исламистская партия идет навстречу обществу. Если мы потребуем, чтобы приняли закон о ранних браках, то он будет рассмотрен парламентом страны. Однако многие в Турции сомневаются в том, что чиновники правящей исламистской партии справедливости будут всерьез заниматься проблемой ранних браков. Дело в том, что многие политики и сами имеют весьма молодых жен. Например, нынешний президент Турции Абдулла Гюль сочетался законным браком со своей супругой, когда ей было около 14 лет. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Репортаж Елены Солнцевой прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – сегодняшнее телеобщение с народом премьер-министра Владимира Путина. Подробный разговор на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я бы не стала вдаваться в рассуждения о том, что следует или чего не следует делать пакистанскому правительству.
Министры иностранных дел стран НАТО решили и далее поддерживать Грузию в деле проведения реформ.
Один человек погиб, 7 в тяжелом состоянии находятся в больнице.
Мы запретили кассетные боеприпасы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7225, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.